Глава 14. В Лондоне. Мой младший брат был в Лондоне в то время, когда марсиане напали на Уокинг. Он был студент-медик и готовился к предстоящему экзамену. До утра субботы он ничего не знал о событиях. В субботних утренних газетах, кроме пространных статей о планете Марс, о жизни на планетах вообще, была помещена коротенькая, довольно туманная телеграмма о появлении марсиан, производившая впечатление именно своей лаконичностью. Марсиане, напуганные приближением толпы, убили несколько десятков людей из скорострельной пушки, так гласила телеграмма и заканчивалась словами. При всей их кажущейся силе марсиане не выходят из ямы, в которую они упали. Да, очевидно, и не могут выйти. Это объясняется, вероятно, большей силой тяготения на Земле. По поводу последнего предположения автор телеграммы распространяется довольно много. Само собой разумеется, что все студенты подготовительных курсов по биологии, которые в то время посещал мой брат, были очень заинтересованы вышеупомянутой телеграммой. Но на улицах не замечалось никакого особенного волнения в тот день. В вечерних газетах появились кое-какие новые сообщения под гигантскими заголовками, но и эти последние новости о марсианах ограничивались известиями о стягивании войск к Гарсельскому полю и о том, что между Уокингом и Уэйбриджем горят сосновые леса. Позднее в экстренном выпуске «Ивнинг пост» был напечатан голый факт, без всяких комментариев, о прекращении телеграфных сообщений. В публике это объясняли тем, что горящие деревья упали на телеграфные провода. В ночь моей поездки в Лиссерхед о столкновении с марсианами никто еще не знал в Лондоне. Мой брат не беспокоился о нас, зная из описания газет, что место падения цилиндра отстояло на 2 добрых мили от нашего дома. Он решил проехать к нам в тот же вечер, чтобы посмотреть, как он говорил, на эти существа с Марса, пока их не уничтожили. Он послал мне телеграмму, которой не суждено было дойти по назначению. Вечер он провел в мюзик-холле. В Лондоне в ночь на воскресенье была также сильная гроза, и до вокзала Ватерлоо мой брат доехал в кэбе. После нескольких минут ожидания на платформе вокзала, с которого обыкновенно отходят ночные поезда, он узнал, что в этот день они не дойдут до Уокинга вследствие какого-то происшествия на дороге. В чем заключалось это происшествие, он не мог добиться, так как и само железнодорожное начальство не знало толком, в чем дело. На станции не было заметно особенного волнения, и железнодорожные служащие были далеки от мысли заподозрить что-нибудь серьезное в нарушении сообщения. Театральные поезда, которые обыкновенно шли через Уокинг, они отправляли теперь кружным путем через Вирджини-Уотер или Гильдфорд, а поезда для воскресных экскурсий — на Саутгемптон и Портсмут. Какой-то газетный репортер, приняв моего брата за начальника станции, с которым у него было отдаленное сходство, вздумал интервьюировать его. За исключением некоторых железнодорожных служащих, лишь очень немногие видели связь между происшествиями на линии и марсианами. В одном из газетных сообщений о субботних событиях в Лондоне я прочел, что в воскресенье утром весь Лондон был взволнован известиями из Уокинга. В действительности же не было ничего такого, что оправдало бы эти преувеличенные описания. Большинство жителей Лондона до утра понедельника, когда действительно началась паника, ничего не слышали о марсианах, а те, которые слышали, не могли составить себе ясной картины из отрывистых телеграмм воскресных газет. К тому же лишь очень немногие в Лондоне читают эти газеты. Кроме того, привычное чувство личной безопасности глубоко вкоренилось в душе каждого лондонца. А газеты, с другой стороны, так приучили его к сенсационным известиям, что всякий мог без всякого чувства личного страха прочесть следующее. Вчера, около 7 часов вечера, марсиане вышли из цилиндра и, двигаясь под прикрытием металлических щитов, разрушили до основания станцию Уокинг с прилегающими к ней домами, и уничтожили целый батальон кардиганского полка. Подробности неизвестны. Пулеметы оказались совершенно бессильными перед вооружением противника, полевая артиллерия была разбита. Чтобы предупредить жителей, в Черти были откомандированы конные гусары. По-видимому, марсиане медленно продвигаются к Черти или Виндзору. В западном Сурее царит тревожное настроение и возводятся земляные укрепления, чтобы воспрепятствовать движению противника на Лондон. Так говорилось в Сандей, а в остроумной, но быстрой на заключении руководящей Стар это событие приравнивалось к положению жителей деревни, в которую ворвался бы неожиданно выпущенный на свободу зверинец. Никто в Лондоне не имел определенного представления о том, что такое вооруженные марсиане, и все еще господствовала идея, что марсиане очень неповоротливы, что они передвигаются с трудом и ползут, как черепахи. Такие выражения попадались почти во всех первых известиях, так как ни одна из этих телеграмм не могла быть составлена очевидцем выступления марсиан. Воскресные газеты выпускали особые прибавления по мере получения свежих сведений, а иные, даже независимо от них. Но в сущности им было нечего сказать, пока к концу дня военные власти не сообщили представителям печати имевшихся у них сведений. И тогда в газетах появилось сообщение, что толпы беглецов из Уолтона, Уэйбриджа и окрестных деревень запрудили все дороги к Лондону и только. Утром мой брат отправился в церковь воспитательного дома, все еще не зная о событиях предыдущего вечера. Там он слышал разговоры по поводу выступления марсиан, а священник прочел особую молитву о сохранении мира. Выйдя из церкви, брат купил номер «Таймс». Обеспокоенный напечатанными там известиями, он сейчас же поехал на Ватерлоусскую станцию узнать, не восстановлено ли движение поездов. Публика в амнибусах и экипажах, велосипедисты и многочисленные пешеходы в праздничных платьях принимали довольно равнодушно странные новости, выкрикиваемые разносчиками газет. Все, правда, интересовались ими, но беспокоились только те, у кого там были родственники. На вокзале брат в первый раз узнал, что прервано телеграфное сообщение с Виндзором и Черти. Носильщики рассказали ему, что со станции Байфлит и Черти получено несколько важных телеграмм, но что потом сообщение было прервано. Никаких подробностей они ему сообщить не могли. Под Уэйбриджем происходит сильный бой. Этим ограничивались все их сведения. Правильная работа на железной дороге была нарушена. Много публики, ожидавшей приезда своих друзей из разных мест по юго-западной линии, стояло в нерешительности. Какой-то седой, старый господин подошел к моему брату и стал выражать ему в резких словах свое негодование на общество юго-западных железных дорог.
«Этого нельзя оставить без протеста», — говорил он.
Пришло несколько поездов из Ричмонда, Путнея и Кингстона с пассажирами, возвращавшимися из неудавшихся увеселительных поездок. Они думали покататься на лодках, но их шлюзы оказались запертыми, и в воздухе чувствовалась тревога, что и заставило их вернуться обратно. Один человек в белом, с голубыми полосками, фланелевом костюме стал рассказывать моему брату удивительные новости, которые он слышал.
«В Кингстон все время прибывают беглецы в повозках, фургонах и телегах, с сундуками, чемоданами и всякой домашней рухлядью», — говорил он. «Они едут из Малиея, у Уэйбриджа и Уолтона, и утверждают, что в Черти слышна сильная канонада из тяжелых орудий, что там разъезжали конные солдаты и принуждали жителей немедленно выезжать, потому что идут марсиане. Мы тоже слышали отдаленную стрельбу на станции Гэмптон-Корт, но приняли это за раскаты грома. Что же, черт возьми, все это значит? Ведь марсиане, как говорили, не могут выползти из своей ямы. Или все же они могут?»
Мой брат ничего не мог ему ответить на это. Скоро он убедился, что и среди пассажиров подземной железной дороги чувствовалась какая-то тревога. Так как из всех дачных мест юго-западной линии, служащих целью воскресных экскурсий, из Барнса, Уимблдона, Ричмонд-парка, Кью и других, все уехавшие возвратились в необычайно ранние часы. Вообще все, имевшие какое-нибудь отношение к главной станции железных дорог,
были заметно чем-то озабочены и раздражены. Часов около пяти собравшаяся на станции толпа народа, которая все увеличивалась, была страшно взволнована тем обстоятельством, что по линии между юго-восточным и юго-западными вокзалами, обыкновенно закрытой, началось вдруг движение воинских поездов. На товарных платформах стояли огромные пушки, и все вагоны были битком набиты солдатами. Пушки везли из Вульвича и Четгама в Кингстон. Сейчас же начался обмен шутками. «Вас там съедят живьем», «Мы едем укрощать зверей» и тому подобное. Через некоторое время на станцию явилась полиция, которая принялась очищать платформу от посторонних лиц, так что и моему брату пришлось уйти на улицу. Колокола в церквах звонили к вечерне. Отряд молодых девушек из армии спасения прошел с пением по Ватерлоосской улице. На мосту стояла куча зевак и с любопытством смотрела на реку, по которой плыли клочья какой-то странной коричневой пены. Солнце только что село, и над зданием парламента с его башенными часами расстилалось самое спокойное небо, которое только можно вообразить. Все золотое, с длинными поперечными полосами красновато-коричневых облаков. Слышались разговоры про человеческий труп, будто бы проплывший по реке. Какой-то человек, резервист, как он сам сказал брату, говорил, что видел отблески гелиографа на западной стороне неба. На Веллингтон-стрит мой брат столкнулся с двумя газетчиками, только что выбежавшими из типографии на Флит-стрит со свежими оттисками газет и кричащими плакатами. «Ужасная катастрофа!» — кричали они. «Бой в Уэйбридже! Подробное описание! Бегство марсиан! Лондон в опасности!» Мой брат должен был заплатить им 3 пенса за один номер газеты. Только тогда, наконец, он понял все могущество марсиан и ужас, который они должны были наводить. Он узнал, что это была вовсе не горсточка каких-то маленьких, неповоротливых созданий, а высоко стоящие в умственном отношении существа, способные управлять сложными механическими аппаратами. Они могли быстро двигаться и наносить своим жертвам такие удары, что даже сильнейшие орудия не в состоянии были устоять против них. О них говорилось как об огромных паукообразных машинах, около 100 футов вышиной, способных передвигаться со скоростью экспресса и выпускающих тепловые лучи страшно высокой температуры. По всей местности, окружающей Гарсельское поле и главным образом между Уокингом и Лондоном, были расставлены скрытые батареи, состоявшие преимущественно из полевых орудий. Видели 5 боевых машин марсиан, которые направлялись к Темзе, но одна из них, благодаря счастливой случайности, была уничтожена гранатой. Во всех других случаях выстрелы не попадали в цель, и батареи были тотчас же разрушены тепловыми лучами. Упоминалось о тяжелых потерях среди солдат, но в общем тон сообщения был оптимистический. Марсиане были отражены, они, значит, не неуязвимы. Они отступили на свою первоначальную позицию к Уокингу, где образовали треугольник из 3 цилиндров. Повсюду сновали лазутчики с гелиографами. С поразительной быстротой подвозились орудия из Виндзора, Портсмута, Ольдершота, Вульвича и даже с севера, в том числе из Вульвича, длинные пушки в 95 тонн. В общем, на позициях было сосредоточено до 160 пушек, главным образом для обороны Лондона. Никогда еще в Англии не видели столь быстрой мобилизации военных сил и в таких широких размерах. Высказывалась надежда, что в будущем, в случае появления новых цилиндров, они будут немедленно уничтожены сильнодействующими взрывчатыми веществами, которые должны быть быстро приготовлены и надлежащим образом распределены. «Без сомнения», — гласит далее газетный отчет, — «положение из ряда вон выходящее и очень серьезное. Но общество просит не поддаваться панике и препятствовать ее распространению». Конечно, марсиане — существа необыкновенные и очень страшные. Но в лучшем случае их ведь не более 20 против наших миллионов. Власти, основываясь на размерах цилиндров, полагают, что в каждом цилиндре не может поместиться более 5 марсиан, следовательно, в 3 цилиндрах — 15. Один уже выбыл из строя, а может быть и больше. Общество уже достаточно предупреждено об угрожающей опасности, а в ограждении безопасности жителей угрожаемых юго-западных городов и местечек принимаются уже самые серьезные меры. Прокламация заканчивалась многократными заверениями, что Лондон в безопасности, и выражалась твердая уверенность в умении властей справиться с возникшими затруднениями. Все это было напечатано огромными буквами, и, по-видимому, с этой статьей очень спешили, так как даже не успели прибавить ни слова в пояснение. Любопытно было отметить, рассказывал мне потом мой брат, как было скомкано и сокращено остальное содержание газеты, чтобы дать место этой статье. По всему Веллингтон-стрит можно было видеть людей, углубленных в чтение розовых листков, и весь Стрэнд наполнился голосами целой армии разносчиков газет. Люди сходили с трамваев специально, чтобы купить себе газету. Прежняя апатия сменилась сильнейшим возбуждением. Мой брат видел на Стрэнде, как сняли ставни в магазине географических карт, и приказчик в воскресном платье, в желтых перчатках на руках, стоя в окне, наскоро прикреплял к витрине карту Суррея. Когда брат с газетой в руках проходил по Трафальгарскому скверу, ему попались навстречу несколько беглецов из западного Суррея. Один человек с женой и двумя мальчиками вез ручную тачку, нагруженную домашним скарбом. Они шли со стороны Вестминстерского моста, а сзади них ехала деревенская телега, в которой сидело 5 или 6 человек весьма прилично одетых, с узлами и чемоданами. У всех были испуганные, осунувшиеся лица, и весь их вид представлял резкий контраст с праздничным видом пассажиров городских амнибусов. Нарядно одетые люди в кэбах с любопытством оглядывали беглецов. Телега остановилась у сквера, как будто путники колебались, какую им выбрать дорогу, и, наконец, повернула к востоку, вдоль Стрэнда. Немного подальше брату повстречался человек в рабочем платье. Он ехал на трехколесном велосипеде с маленьким передним колесом, какие давно вышли из употребления. Он был бледен и весь в грязи. Мой брат повернул к площади Виктория и встретил целый караван таких беглецов. У него мелькнула надежда увидеть меня среди них. В этом месте скопилось много полиции, наблюдавшей за правильностью движения. Некоторые из беглецов делились своими впечатлениями с пассажирами амнибусов. Один из них клялся, что видел марсиан.
«Огромные котлы на ходулях и ходят, как люди!»
Но большинство, видимо, еще не опомнилось от пережитых волнений. В трактирах и гостиницах за площадью Виктории шла бойкая торговля. На всех перекрестках собирались люди, читали газеты, взволнованно беседовали друг с другом или с недоумением, разглядывали необычных воскресных гостей. С наступлением вечера поток беглецов все увеличивался, и, наконец, на улицах Лондона образовалась такая же давка, как на главной улице в Ипсаме в день скачек. Мой брат пробовал расспрашивать некоторых из беглецов, но так и не добился удовлетворительных ответов. Никто из них не мог ему дать сведений об Уокинге, кроме одного человека, который уверял его, что накануне ночью Уокинг был разрушен до основания.
«Я сам из Байфлита», — рассказывал он. «Рано утром к нам приехал человек на велосипеде. Он объехал все местечко и всем приказывал выезжать. Потом пришли солдаты. Мы вышли на улицу, чтобы посмотреть, что случилось, и увидели густые облака дыма на юге и больше ничего. На дороге не было видно ни одной живой души. Через некоторое время мы услышали пальбу со стороны черти. Из Уэйбриджа потянулся народ. Тогда я запер свой дом и уехал».
К этому времени в городе чувствовалось уже сильное недовольство властями за их неумение расправиться с марсианами, не подвергая страну таким неприятностям. Часов около 8 вечера с юга стали явственно доноситься раскаты пушечной пальбы. За страшным шумом на главных улицах брату ничего не было слышно, но, когда он свернул к реке по тихим переулкам, он стал ясно различать эти звуки. Было 10 часов, когда он возвращался из Вестминстера на свою квартиру у Реджент-парка. Он уже очень беспокоился обо мне и вообще был не на шутку встревожен, начиная понимать истинное значение этих событий. Он представлял себе мысленно подробности военных действий, как это делал я накануне моего бегства. Безмолвные пушки, подстерегающие врага, и мирную, культурную страну, превращенную внезапно в лагерь кочевников. В своем воображении он рисовал себе эти котлы на ходулях высотой в 100 футов. Несколько повозок с беглецами проехало по Оксфорд-стрит, да еще 2-3 по Мэрилибон-Рот, но вести распространялись так медленно, что Реджент-стрит и Портленд-Рот, как обыкновенно, по воскресным вечерам были полны гуляющими. Правда, местами виднелись группы людей, поглощенных оживленной беседой, но по наружным аллеям Реджент-парк под редкими газовыми фонарями прохаживались парочки, как и всегда в это время. Ночь была тихая и жаркая, и даже душная. Временами доносился грохот пушек, а после полуночи на юге засверкали зорницы, и начала собираться гроза. Мой брат читал и перечитывал газету, опасаясь для меня самого худшего. Он не находил себе места от беспокойства и после ужина принялся опять бесцельно бродить по улицам. Вернувшись домой, он пробовал сосредоточиться на работе к предстоящим экзаменам, но тщетно, и вскоре после полуночи улегся спать. На заре он проснулся от стука дверей, колокольного звона и топота бегущих по улице ног. Где-то вдали бил барабан. На потолке комнаты играли красные отблески огня. Минуту он лежал неподвижно, не понимая, что все это значит. Наступил ли судный день, или весь мир с ума сошел? Потом он соскочил с постели и побежал к окну. Его комната была на самом верхнем этаже, и, когда он высунулся в окно, то увидел, что по всей улице в домах открываются окна, и люди во всевозможных ночных костюмах, полуодетые, смотрят на улицу. Со всех сторон сыпались вопросы. «Они идут!» — прокричал во все горло полисмен, колотя в ворота. «Марсиане идут!» — и бросился к соседнему дому. Из казармы на Албани-стрит доносился стук барабана и рев военных труб, а колокольни всех ближайших церквей старались наперебой разогнать сон обывателей тревожным, громким звоном. Кругом хлопали открывающиеся двери ворот, и окна противоположных домов загорались одно за другим желтым светом, казавшимся особенно ярким после ночной темноты. Из-за угла выехала закрытая карета, прогрохотала под окном и покатила вдоль улицы, постепенно затихая вдали. Следом за ней проскакали два извозчичьих кэба, а за ними последовала целая вереница мчавшихся экипажей. Все они направлялись к станции Чок-Фарм, где снаряжались поезда по северо-западной линии. Ошеломленный всем этим, брат мой долго стоял у окна и смотрел, как бегали полисмены от дома к дому, стуча в наружные двери и выкрикивая свое непонятное сообщение. Вдруг он услышал у себя за спиной стук отворяемой двери, и сосед, живущий на той же площадке, вошел к нему. Он был в ночных туфлях и нижнем белье, со свободно болтающимися подтяжками и с растрепанной после сна головой.
«Что случилось?»
— спросил он.
«Пожар? Что означает этот адский шум?»
Оба высунулись в окно, стараясь разобрать, что кричали на улице полисмены. Из боковых улиц подходили люди, соединялись в группы и о чем-то оживленно беседовали.
«Что означает вся эта чертовщина?»
— спросил сосед моего брата. Тот промычал ему в ответ что-то неопределенное и начал одеваться, поминутно вскакивая, подбегая к окну, чтобы не пропустить ни одной подробности из того, что делалось на улице. А там волнение все разрасталось. Вдруг, несмотря на ранний час, появились газетчики, выкрикивая во все горло.
«Лондону грозит опасность от удушения! Кингстоне и Ричмонде разрушено укрепление! Страшное избиение в долине Темзы!»
И повсюду, кругом, в нижних квартирах, в домах соседских и напротив, за парком и на всех прочих бесчисленных улицах той части Мэрилебона, в округе Вестбурн-парка и Святого Панкратия, и дальше на запад и на север, в Кильбурне, Сент-Джонс-Вуде и Гемстеде, и на восток, в Шоридиге, Гайбере, Гапперстоне и Гостоне, и по всему громадному пространству Лондона от Иллинга до Истгэма люди, как полоумные, вскакивали с постели, протирали глаза и бежали к окну, чтобы смотреть на улицу и задавать друг другу бессмысленные вопросы. Потом одевались в попыхах, а по улицам огромного города проносилось, между тем, первое дуновение налетевшей бури страха, предвестника великой общей паники.
Лондон, только лишь накануне, в воскресенье вечером, отошедший ко сну спокойным и тупо равнодушным, проснулся на заре в понедельник утром с острым сознанием грозящей опасности. Так как наблюдения из окна не могли ему помочь разобраться в случившемся, то брат вышел на улицу как раз в тот момент, когда заря окрасила облака и крыши в розоватый цвет. Толпа беглецов, пеших и в экипажах, прибывала с каждой минутой. «Черный дым!» — кричали кругом. «Черный дым!» Такой единодушный страх неизбежно заражал каждого. Пока мой брат, стоя в дверях, колебался, не зная, куда ему идти, он увидал подходившего газетчика с новыми номерами газеты, купил у него один номер. Газетчик побежал дальше, распродавая на ходу газету по шиллингу за номер. Паника и жадность к наживе. Дикое сочетание двух, казалось бы, столь несовместимых вещей. В этой газете мой брат прочел зловещее сообщение главнокомандующего. Марсиане в состоянии выпускать посредством ракет целые тучи какого-то черного ядовитого дыма. Они заставили замолчать наши батареи, разрушили Ричмонд, Кингстон, Уимблдон и теперь шаг за шагом продвигаются к Лондону, уничтожая все на своем пути. Их невозможно остановить, и от их черного дыма нет другого спасения, кроме поспешного бегства. Это было все, но и этого было достаточно. Все 6-миллионное население города заволновалось, пришло в движение, и вскоре это должно было превратиться в повальное бегство на север. «Черный дым!» — раздавалось со всех сторон. «Огонь!» Колокольни соседних церквей подняли неистовый трезвон. Какая-то повозка с растерявшимся от страха возницей со всего маху влетела в сточную канаву на улице и разбилась под ругань и крики толпы. В окнах домов мелькал, перебегая, тусклый желтый свет, и на многих из проезжавших кэбов еще горели фонари. А вверху над домами все ярче разгоралась заря, ясная, спокойная и тихая. Брат слышал, как забегали в доме и на лестнице. Его хозяйка вышла за дверь в наскоро накинутой блузе и платке. За ней вышел муж, что-то бормоча и жестикулируя. Как только брат начал понимать, наконец, всю важность совершавшегося перед ним, он бросился наверх, в свою комнату, сунул в карман все свои наличные деньги, около 10 фунтов, и выбежал опять на улицу.